Сегодня речь пойдет о строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Напомню, президент Татарстана Рустам Миниханов принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению строительства ЖКХ «Городская среда». Заседание прошло в Москве под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Рустам Миниханов предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 2024 года. К сведению, Рустам Миниханов возглавляет комиссию Госсовета по строительству ЖКХ и городской среде, и он отметил, в прошлом году был подробно рассмотрен проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны, все регионы участвовали в данной работе, направили свои предложения, основная часть из которых была учтена при ее доработке. В целом проект стратегии поддерживается и предлагается вынести на рассмотрение Президиума Госсовета Российской Федерации. Миниханов напомнил, что была проведена огромная работа при поддержке президента России Владимира Путина, правительства страны, штаба во главе с Маратом Хуснуллиным и Министерства строительства и ЖКХ России по исполнению решений по итогам заседания Президиума Госсовета России в 2019 году. В первую очередь, напомнил Миниханов, это переход на эскроу-счета по долевому строительству, что позволило обезопасить средства граждан. Есть программа по льготной ипотеке, которая позволила поддержать строительную отрасль в период пандемии. Также начал действовать очень важный закон о комплексном развитии территорий, который позволяет более эффективно использовать потенциал внутригородских пространств существующей инфраструктуры. Данные и другие меры, подчеркнул Миниханов, позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объем жилья в стране – 92 миллиона 600 тысяч квадратных метров. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 миллиона квадратных метров. Для дальнейшей работы по достижению поставленной президентом страны цели по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно к 2030 году в стратегии необходимо сделать акцент на ряде вопросов. Один из них – обеспечение спроса на новое жилье. И здесь Миниханов указал, стратегия одним из ключевых мероприятий по данному вопросу является программа льготной ипотеки, которая будет распространяться только на отдельной категории граждан. В то же время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом стратегии пока не предусмотрено, и в связи с этим предлагается
продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита с 3 до 6 миллионов рублей. Кроме того, предлагаем включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья. Это тоже позволит сдержать рост цен на первичном рынке. В целом, мы поддерживаем мероприятия по развитию дополнительных финансовых механизмов по приобретению жилья. При этом их следует более детально проработать и расписать конкретно. В настоящее время идет масштабное освоение новых территорий под жилищное и промышленное строительство. Вот только в нашей Казанской агломерации предусмотрено возведение 10 миллионов квадратных метров жилья до 2030 года. Под эти площадки необходимо создавать инженерную инфраструктуру. Мы благодарны президенту страны, правительству, Марат Шакирзянович, вам за внедрение инструмента, благодаря которым возможно привлечение финансирования на данные цели. И эта работа уже начата. В то же время есть вопросы по обеспечению возврата кредитных средств. Сегодня законодательством предусмотрена возможность получения платы за те присоединения только от застройщиков, уже реализующих проекты, без учета последующих этапов развития территории. Необходимо предусмотреть возможность строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет платы за подключение с учетом запаса мощности на весь цикл планируемой застройки. Это очень важный вопрос, обязательно нам надо решить.
Не менее важный фактор – развитие ЖКХ. В целях повышения эффективности управления жилищным фондом назрела необходимость разрешить органам местного самоуправления брать в управление многоквартирные дома.
Предлагаю предусмотреть законодательство новый способ управления МКД через муниципальные унитарные предприятия. Мы много уже увидели. Такая возможность должна быть. Мы с этим сталкиваемся. В целях контроля за управлением многоквартирным жильем мы уже не первый год лицензируем управляющие компании. Однако часть домов, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК, в этот список не входит. Поэтому квалификационные требования должны распространяться и на этих руководителей. У нас возникает с ними тоже проблема. Требуется принять безотлагательные меры по предотвращению взрыва бытового газа многоквартирных домов в целях безопасной эксплуатации обязанностей по техобслуживанию единого комплекса газового оборудования. Дымоходного хозяйства следует возложить на газораспределительные организации. Каждый раз мы с этим сталкиваемся. Зачастую причина взрывов – нарушение вентиляции. Один из вариантов также для решения проблемы – предлагаем квартиры с газовым оборудованием предусмотреть обязательную установку на всех окнах приточных клапанов.
Одна из крупных и социально значимых программ в сфере жилищного хозяйства – программа капитального ремонта.
Здесь необходимо обратить внимание на комплексность выполнения работ. Для этого нужно законодательно закрепить за субъектами возможность включения в региональные программы дополнительных работ, в том числе по ремонту имущества, не являющегося общедомовым. Корректировка требует и механизм отбора подрядных организаций с целью вовлечения в процесс капремонта организации, занимающейся эксплуатацией жилья, а также для повышения качества ремонта и ответственности по гарантийному обязательству необходимо вернуться к порядку отбора подрядных организаций, который был ранее предусмотрен. Он отлично работал. У нас целая компетенция появилась. Какие-то изменения никаких положительных сдвигов не дали. Следует также обратить внимание на финансовую устойчивость региональных операторов. Платежи населению в случае неполные оплаты должны распределяться пропорционально на все виды услуг, а то капремонт деньги не перечисляет, другие поставщики получают. Ну, конечно, надо 100% собирать, но если есть такие вопросы, значит, все должно быть пропорционально. Возникают вопросы, связанные с капремонтом и содержанием домов, которые являются объектами культурного наследия. Они есть везде, в каждом регионе. Накопленных собственниками помещение взносов недостаточно для проведения капремонта в связи с высокой стоимостью выполнения работ. Предлагается пересмотреть требования к охранным обязательствам по отношению к домам, имеющимся признаки объектов культурного наследия, и расценки по их капитальному ремонту приравнять к единому стандарту.
Отдельная тема – платежи за коммунальные услуги.
Говоря о платежах за ЖКХ, нужно обратить внимание на начисления за горячую воду. Сегодня ресурсоснабжающие организации несут убытки, поскольку тепловая энергия при подогреве горячей воды частично расходуется на отопление. При этом плата за такой подогрев потребителям не начисляется. Предлагается пересмотреть методику начисления платежа. Этот вопрос многие регионы поднимают. За последние годы проведена большая работа по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Это был первый шаг к повышению энергоэффективности жилищного фонда. Сейчас необходимо стимулировать граждан и предприятия к экономии ресурсов. В вопросах энергосбережения необходимо активнее использовать успешный опыт работы фонда содействия реформы ЖКХ. Стратегии я также предлагаю сделать на это акцент. Что касается коммунального хозяйства, механизм инвестиционных программ коммунальных организаций используется не в полной мере в связи с заявительным характером их утверждения. Следует внедрить нормы, которые будут стимулировать и обязывать коммунальные организации утверждать инвестиционные программы, а также механизм контроля за их исполнением. В основном они как бы сами по себе, а здесь большой ресурс, и эти вопросы надо нам вовлекать. Практика строительства и реконструкции объектов в сфере водоснабжения и водоотведения показала, что при существующих тарифах эксплуатация этих объектов убыточна. Например, фактические затраты на услуги водоотведения населенных пунктов, где осуществляется строительство общественных сооружений, могут превышать учтенные в тарифе затраты до 3 раз. Необходимо предусмотреть, как только появляется новый объект, там затраты амортизации большая, а тарифы вот такие. Меры поддержки эксплуатирующих организаций, они иначе обанкротятся.
По-прежнему острым остается вопрос обращения твердых коммунальных отходов.
За 3 года работы новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в этой сфере также назрела необходимость корректировки законодательства. Есть обращение регионов, регионы сталкиваются с судебными решениями по отмене региональных нормативов накопления такого. При подобных решениях регион вынужден заново пересматривать нормативы, что занимает один календарный год. В этот период часть предприятий, образующих отходы, имеет возможность не оплачивать данную услугу. Необходимо на федеральном уровне утвердить временные нормативы, которые регионы могли бы применять на период пересмотра отмененных судами нормативов.
Президент Татарстана Рустам Миниханов отметил, что он перечислил малую часть предложений регионов по нормативному регулированию отраслей строительства и ЖКХ. Обобщенные предложения направлены в Минстрой России для рассмотрения и учета. Результатом принятия предложенных изменений станет совершенствование работы в строительной отрасли и повышение качества и доступности жилья для граждан России. Повторю данные, прозвучавшие в выступлении Рустама Миниханова. По итогам прошлого года в стране удалось ввести рекордный объем жилья – 92 миллиона 600 тысяч квадратных метров. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 миллиона квадратных метров. Добавлю, что часть этих площадей построена в рамках программ Госжилфонда нашей республики. И об этом шла речь в нашей студии в беседе с Булатом Гилмановым, заместителем исполнительного директора Госжилфонда. Булат Гилманович, здравствуйте.
Добрый день.
Буквально на прошлой неделе состоялась итоговая коллегия Министерства строительства Российской Федерации, где президент Республики Татарстан не только обозначил позицию комиссии по ЖКХ, но также предложил несколько вариантов, о которых мы уже рассказывали, в том числе продление льготной ипотеки и так далее. Обозначил болезненные моменты в строительстве жилья, о том, что необходимо людям. И, конечно же, нельзя не сказать о той роли, которую в нашей республике именно в этой сфере играет Госжилфонд. Наверное, начнем с того, какие программы в целом реализует фонд.
Во-первых, наверное, необходимо отметить, что с момента создания жилищного фонда удалось обеспечить более 175 тысяч семей жильем. Построили мы 10 с лишним миллионов квадратных метров жилья. Очень много различных программ, в которых фонд обеспечивает жильем. Здесь и ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, многодетные семьи. Вот. Но все-таки основная наша программа – это программа социальной ипотеки, о которой бы сегодня хотелось рассказать. Работает она с 2007 года. Условия программы, они неизменны, и мы смогли удержать и процентную ставку, и срок рассрочки, вне зависимости от тех или иных изменений в Российской Федерации. Сегодня есть подвид этой программы социальной ипотеки. Если классически мы обеспечили работников бюджетной сферы и работников предприятий, которые участвуют в финансировании программы социальной ипотеки, то в 2020 году президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым было принято решение, после чего вышел постановление Кабинета министров о запуске новой программы социальной ипотеки для молодых семей. С 2020 года мы работаем, более 1000 семей уже смогли воспользоваться этой программой и улучшили свои жилищные условия. Надеемся, и в дальнейшем будем развивать новые программы, развивать отрасль жилищного строительства.
Ну, то, что для молодежи приобретение своего собственного жилья – это один из приоритетов, речь шла и в Нижнекамске, вот на коллегии Нижнекамского муниципалитета, а до этого на коллегии Минмолодежи. Понятно, что это действительно важнейший фактор, который либо позволяет оставаться молодому человеку, его семье здесь, в республике, либо уезжать в другое место и искать. Вот вы сказали, что с 2020 года действующая социальная ипотека для молодых семей позволила улучшить условия жизни вот для тысячи семей. Это оправдало себя? И вообще там какие условия для молодых семей?
Молодые семьи, значит, основной критерий – это быть нуждающимся в жилье. То есть на одного члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров жилья. Это тот критерий, который перешел из программы социальной ипотеки. Второй критерий – чтобы одному из членов семьи не было старше 35 лет. Либо мужу, либо жене. Тогда, если эти две критерии проходят, в принципе, вне зависимости от того учреждения, где работает молодая семья, бюджетный, работник предприятия, самозанятый или предприниматель, или на какой-то ложке работает, скажем так, мы готовы их принять и обеспечить их жильем.
На данный момент источники финансирования деятельности Госжилфонда все те же остаются? Перечислите их, пожалуйста.
Да, источники финансирования – это, конечно же, то, что я сказал, 170 тысяч семей, которым их обеспечили жильем, они исправно платят жилищный фонд, погашают свои обязательства по договорам ипотеки. Это один из источников получения денег. Есть предприятия, заинтересованные в обеспечении жильем своих сотрудников, которые также принимают активное участие в финансировании программ социальной данной ипотеки, ну и незначительные бюджетные вливания, которые необходимы для реализации отраслевых программ Министерства строительства или других ведомств, которые также приобретают жилье у жилищного фонда.
Ну вот ушедший 2021 год был отмечен еще и тем, что в первую очередь, да, ковид, естественно, но и также тем, что значительный рост стоимости стройматериалов произошел. Вот скажите, пожалуйста, это осложнило деятельность госжилфонда? Выполнение своих обязательств, ведь стараетесь держать цену на одном уровне.
Да, на сегодняшний день, наверное, необходимо сказать, что если сравнивать с коммерческой ипотекой, наша стоимость жилья в чистовой отделке составляет 54 тысячи рублей. При этом,
за квадратный метр.
За квадратный метр, да. А коммерция на сегодняшний день продает даже те наши соседи, прямые, скажем, там конкуренты, у них 100 тысяч и более. То есть 2-2,5 раза превышает нашу стоимость по ипотеке. Да, действительно, очень все подорожало, стоимость строительных материалов, рабочей силы, его дефицит, ограниченность ресурсов. Мы старались всячески удерживать ставку, но стоимость квадратного метра, но тем не менее небольшой минимальный рост был необходим, чтобы подрядчики, которые идут на стройки, работают на наших объектах, не обанкротились. Нам пришлось небольшой рост все-таки по итогам 2021 года сделать.
Ну вот еще пару-тройку лет назад такой вопрос, который сейчас задам, он, наверное, бы и не возник. Но сейчас вот это очень такая обсуждаемая тема — привлечение мигрантов, зарубежных мигрантов на стройки. Скажите, у вас эта практика есть?
Мы сами напрямую на объекты строительства не привлекаем, то есть мы являемся инвестором. Ну, такой институциональный орган, скажем так. Непосредственно наши подрядчики, насколько мне известно, они ищут все возможные способы привлечь специалистов на стройки и их удержать, в том числе и заработной платы. Поэтому здесь надо, наверное, конкретно спросить у подрядчиков, те, которые привлекают на строительные объекты людей.
Ну, вот вы подробно рассказали о программе социальной ипотеки, которая, кстати, является уникальной в рамках страны. Такой опыт, по-моему, больше никто, да, еще не повторил? Ну, или уже есть?
Вот на моей практике только где-то 5-6 регионов приезжали ко мне лично. Мы рассказывали, как наш фонд устроен, как он работает, весь механизм раскрывали. Но на сегодняшний день ни один из регионов, ни Самарская область, ни Республика Дагестан, ни Крым не смогли скопировать и запустить эту программу социальной ипотеки. Она уникальная и работает не только на территории города Казани, там и Челнов, а по всей республике. Мы строим жилье там, где есть нуждаемость. То есть, если люди встали на учет через исполнительные органы власти, то мы обязательно их обеспечиваем жильем, строим. Там, если маленький населенный пункт, может построить 12-24 квартирные дома. В больших населенных пунктах, соответственно, в виде Казани, там и Челнов, там целые микрорайоны комплексного развития осваиваются.
Ну, кстати, вот тенденция последних лет – это все-таки строить дома по соципотеке в Казани, по крайней мере, это уже все-таки подальше, за пределами города, даже можно сказать. Ну, хотя это относится, конечно, к Казани, тот же самый Салават Купере.
Небольшой там негатив мы имели, когда запускали проект Салават Купере. Это наша основная площадка. На сегодняшний день мы построили там более 800 тысяч квадратных метров. В феврале планируем заселить 50-й дом многоквартирный на этом проекте. То есть сейчас интерес людей к Салават Купере поменялся. Там есть очень хорошая инфраструктура в виде
садиков. Да, она развивается очень активно, действительно.
В виде садиков, школ, которые активно открываются, поликлиники, сейчас вот работаем над вопросом открытия второй поликлиники, то есть вся инфраструктура есть, и сейчас остался единственный вопрос решить с транспортной доступностью, и здесь вроде власти республики и города приняли решение об увеличении полос на Горьковском шоссе и сделать его дублером еще создать, поэтому в ближайшее время мы получим, наверное, как микрорайон Азина, большой активный жилой комплекс. Помимо Салават Купре, еще есть перспективная площадка у нас, так называемый микрорайон М14. Это в пределах Оренбургского тракта за Республиканской клинической больницей. Там тоже активно будем развивать и строить площадку после завершения строительства в микрорайоне Салават Купре.
Ну, вот Казанская социальная ипотека – это многотысячные заселения, это понятно. А вот, например, в небольших муниципалитетах реализуется эта программа? Строятся какие-то дома для тех, кому нужно улучшить?
Наверное, активно можно выделить Арский район. практически ежегодно по 50 квартирных. Ну, в прошлом году 2 48 квартирных дома сдали. Ну, и на следующий год планируем еще 48 квартирный дом сдать. То есть, ну, такой один из активных районов, который также участвует в программе социальной ипотеки. Лаишевский, Высокогорский район. Правда, есть сложности с земельными участками по строительству жилья, но люди активно хотят получать там жилье. Ну, если брать Закамскую зону, то ну, Челны, само собой, Нижнекамск, Альметьевск, это те регионы, где присутствует Татнефть или крупный нефтехимический комплекс. Там, конечно же, соципотека очень активна, и они сильно надеются на наше жилье и улучшают жилищные условия через наши программы. Соседние с ними районы также активны. Там, допустим, Тукаевский район, 36-квартирный жилой дом мы строим, Лениногорске есть дома, 60-квартирные, Бугульме мы недавно тоже сдали, 38-квартирный. Практически в любом населенном пункте мы строим жилье. Если это не классическая соципотека, то для привлечения специалистов есть так называемое арендное жилье. С исполкомом заключаем соглашение, строим небольшой дом для привлечения специалистов и их удержания на селе, для медицинской отрасли. Допустим, очень активно по этому направлению мы работали с Минздравом, то есть, чтобы привлечь специалистов и школы. Учителей тоже не хватает, поэтому на этапе его приглашения и чтобы он адаптировался в том или ином районе, предоставляется арендное жилье через муниципальные органы власти.
Ну, если вот уже от этой программы социальной ипотеки, ведь Госжилфонд занимается не только этим, что еще входит в вашу сферу?
Прекрасный город Иннополис, 1500 квартир нами было построено.
Это полностью ваша работа?
Это полностью наша работа. Все квартиры заселены, на сегодняшний день там острая необходимость есть. Тоже будем думать развиваться в этом направлении. Пока один из таких крупных проектов. Ну, в Челнах был IT-дом построен, в Елабуге для особой экономической зоны тоже построили дома, арендное жилье с полной мебелировкой. Это направление тоже, оно имеет место быть, хотя экономическая целесообразность оставляет желать лучшего, но, тем не менее, по поручению президента мы эту программу тоже развиваем, ведем.
А вот, возвращаясь к Иннополису, вы сказали, что острая проблема стоит, то есть там уже все жилье занято?
Все жилье занято.
То есть люди туда едут, специалисты?
Да.
Получается.
Да. Насколько мне известно, сегодня там жилья не хватает.
В сельских районах что-то реализуется, пусть это не социальная ипотека, именно вот при помощи Госжилфонда, какие проекты?
Сельские районы, ну, можно, наверное, анонсировать, что мы сейчас прорабатываем вопрос запуска сельской социальной ипотеки. Это непосредственно строительство индивидуальных жилых домов на селах, не в районных центрах, а в сельской местности, в том или ином населенном пункте, для привлечения там зоотехника, ветеринарного врача, учителя, фельдшера. В таком ключе тоже работаем.
Ну, по принципу, как раз именно вот социальные ипотеки, то есть это льготные проценты.
Это льготные проценты, льготная стоимость жилья и большой срок рассрочки. Здесь же надо понимать, что программа социальной ипотеки, она именно рассчитана на тех людей, которые не могут в банке получить кредит. То есть те люди, которые по своим там заработкам не проходят в банке «Андеррайтинг», они идут к нам и обеспечиваются жильем именно через нас. И для сельских жителей, когда у них невысокие заработные платы, это как раз единственный инструмент улучшения жилищных условий.
А можете вот какую-то статистику сказать, например, по итогам прошлого года, сколько вообще в Госжилфонд построил по Республике Татарстан?
В прошлом году количество домов, к сожалению, сейчас на память не помню, но порядка 160 домов, если не ошибаюсь, и 280 тысяч квадратных метров жилья мы построили и обеспечили их.
Ну, это получается 10%, да, от того, что было построено в республике в прошлом году.
Да, наверное, около 10%. И в завершении беседы, да, хотелось бы повториться, что у нас микрорайон Салават-Купре, где стоимость жилья 54 тысячи за квадратный метр в чистовой отделке. В феврале мы 3 дома заселяем нового жилого комплекса «Сандугач», который расположен на пересечении улиц Ильхама Шакирова и Эльфи Абзаловой. Мы провели голосование, народ выбрал именно вот это название «Сандугач». Соответственно, первые дома этого интересного, ну, станет изюминкой микрорайон Салават-Купре. Это такая отдельная территория, поэтому мы ему отдельное название дали. Там бульвар объединяет эти 18 домов. 400 метров бульвар будет, и закрытые дворы, территории. Очень много нового современных подходов использовано. Вот будем приглашать на заселение, и хотелось бы тоже показать людям красоту. Такой получился современный проект. Не каждая коммерческая компания, которая продает жилье на рынке Казани, может похвастаться тем, что мы смогли сделать в этом микрорайоне. Все новые современные подходы, и невысокая этажность, и лифты, и места общего пользования, входные группы, это все было сделано по-современному, как у дорогих коммерческих проектов. Но при этом мы смогли сохранить ставку, стоимость 54 тысячи рублей за 1 квадратный метр.
И при этом очень красивое название улиц в этом микрорайоне, чем не всегда может похвастать сама Казань.
Да.
Спасибо, до новых встреч.
Всего доброго.
Прозвучала беседа с Булатом Гилмановым, заместителем исполнительного директора Госжилфонда Республики Татарстан. Теперь обратимся к теме оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В феврале из-за роста платы за отопление в Татарстане многократно возросло количество обращений татарстанцев в Минстрой и жилищную инспекцию. О результатах проведенных проверок и изменении платежей за отопление в республике рассказали первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов и начальник Государственной жилищной инспекции республики Сергей Крайнов.
Мы уже на протяжении 5 лет в части начисления за отопление работаем по факту. Это очень важный момент. То есть ранее у нас отопление начислялось по 1/12, то есть средний все объем тепловой энергии делился на каждый месяц года. Сейчас фактически у нас работает 1/7, то есть начисление осуществляется по факту. По факту это значит, там, где установлены приборы учета, объем тепловой энергии фиксируется приборами учета. Там, где отсутствует прибор учета, есть такие жилые дома, где нет технической возможности по установке приборов учета, отопление начисляется по нормативам. Нормативная величина утверждается нашим министерством. Нормативная величина для каждого многоквартирного дома, исходя из его серии конструктивных элементов, считается отдельно. При этом все жилые дома, которые у нас при подготовке к пуску тепла осуществляется проверка энергоснабжающими организациями на наличие приборного учета. И, как правило, там, где приборы учета есть, в отопительный период все многоквартирные жилые дома работают по факту потребления по домовым приборам учета. Сейчас в новых жилых домах, которые при проектировании используют горизонтальную разводку тепловой энергии, используются также квартирные приборы учета. В таких жилых домах жители могут по факту регулировать тепло по возможности на батареях прижимать и оплачивать тепловую энергию по факту. Это то, что показал прибор учета квартирный. При этом в таких жилых домах возникает также плата за отопление общедомового имущества. То есть это подъезды, чердаки, там, где имеется центральная система отопления, это также идет до начисления общедомовых нужд на тепловую энергию. В целом у нас регулирование тарифов происходит в середине лета, то есть у нас тарифы меняются с 1 июля. И хочу сказать о том, что как ранее, с 1 января у нас тарифы уже на протяжении 7 лет не меняются. Они меняются с 1 июля. И в прошлом году у нас были изменения в размере 4,4%. И в текущем уже отопительном периоде эти тарифы начисляются. При этом необходимо учитывать фактор снятия показаний приборов учета. На что бы хотел я здесь обратить внимание? О том, что энергоснабжающими организациями общедомовые приборы учета снимаются в конце текущего месяца. То есть, например, если взять начисления за декабрь, то приборы учета снимались в декабре числа 24-25, то есть последние дни декабря. Они относятся к январю. А январский объем начислений, также показания приборов учета снимаются числа 23-25 января, а оставшиеся дни объем начислений уходит уже непосредственно на февраль месяц. Это тоже очень важно, потому что при расчете объема эти дни последние, которые в декабре были, вот, они вошли в январь. Сейчас в феврале месяце население платежки получило за январь месяц 2022 года. И исходя из тех обращений, которые были в Казани, особо были обращения в Набережных Челнах, нами произведен совместно с Энергосбытом анализ по объемам начисления. По штучно были рассмотрены все обращения, которые поступили на телефон горячей линии нашего министерства, были в социальных сетях. Нами рассмотрены фактов нарушения по порядку начисления не выявлено. Были отдельные случаи нарушений, связанных с несвоевременным передачей показаний квартирных приборов учета. К сожалению, выявляются факты того, что пустующие квартиры, которые, как правило, в новых жилых домах, приборы учета показывают в минимальных квартирах, собственники прижимают максимально батареи для того, чтобы экономить в квартирах, но квартирные приборы учета показывают минимальное значение, но тем не менее соседи, которые живут сбоку, сверху, снизу, они вынуждены отапливать больше, так как за счет передачи тепла через несущие конструкции идет отопление этих пустующих квартир. Такие факты тоже, к сожалению, имеют место быть. Хотел бы привести несколько цифр. Анализ температурного режима показывает, что январь 2022 года был холоднее декабря 2021 года. Разница в среднесуточной температуре за период снятия показаний, на что я вот хотел бы обратить внимание, то, что показания снимаются не с 1 числа, а показания снимаются на конец декабря, числа 24-25 числа. То есть несколько дней декабря они относятся к январю. В Казани среднесуточная температура, если в декабре она была минус 4,2 градуса, в январе составила минус 10,9 градуса. То есть на 6,7 градусов ниже в январе месяце. По набережным Челнам среднесуточная температура в декабре была минус 4,6 градуса, в январе составила минус 11,5 градуса. То есть на 6,9 градусов ниже. В целом, если посмотреть, то январь 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года объем потребления тепловой энергии увеличился в Казани на 27%, в набережных Челнах на 30%. То есть это натуральный объем отпущенной тепловой энергии в многоквартирные жилые дома. То есть в связи с изменением температуры, если сравнивать декабрь 2021 года к январю 2022 года, то по факту отгруженный объем тепловой энергии действительно оказался больше. При этом, если сравнивать объемы потребления тепловой энергии, которые были январь 2021 года к январю 2022 года, то в январе 2022 года имеются небольшие снижения в размере 2% ниже объем потребления, чем в январе 2021 года. Но это связано с тем, что январь 2021 года он был холоднее, чем январь текущего года. При этом в связи с изменением роста платы в июле месяце на 4,4%, эти вот 2% они перекрываются изменением в тарифных величинах. Я бы хотел, не называя адресов, просто вот разобрать те жалобы, которые поступали к нам. Например, одно из обращений содержит данные, что платеж за отопление увеличился на 800 рублей. По данным управляющей организации, изменение платы связано с увеличением расхода тепловой энергии. Мы проверили, дом оснащен узлом погодного регулирования, и по факту прибор учета также работает. Еще одно обращение жительницы города Набережных Челнов содержало вопрос, что платеж за отопление в январе 2022 года увеличился и составил в целом 3100 рублей. Проведенный анализ выявил, что увеличение платы за отопление по сравнению с декабрем 2021 года увеличился на 600 рублей, при этом увеличение платы за январь 2022 года по сравнению с январем 2021 года составил 2,5%, при том, что тариф на тепловую энергию увеличился, как я говорил, уже на 4,4%, а объем потребления в январе 2021 года больше на 1,8%, чем в январе 2022 года. Исходя из того проведенного анализа в части потребления тепловой энергии, хотел бы еще раз обратиться ко всем жителям. Конечно, основная наша задача – это проводить совместную работу по энергосбережению, по снижению потребления, но с учетом особенностей многоквартирных жилых домов, особенно старых многоквартирных жилов, это, конечно, задача коллективная. А в части установки узлов погодного регулирования у нас почти 100% домов Набережных Челнов оснащены всеми узлами погодного регулирования. В Казани данный показатель составляет почти 60%. А наша основная задача, конечно, по городу Казани, Нижнекамску и другим крупным городам необходимо решить задачу по завершению установки всех жилых домов узлами погодного регулирования. Эту задачу при проведении капитального ремонта мы стараемся регулировать. В случае возникающихся вопросов, каких-то недопониманий по порядку начисления, по сомнительным параметрам объемов потребления тепловой энергии, прошу обращаться на телефон горячей линии нашего министерства 231-14-10. Также можно письменно обращаться к нам и в жилищную инспекцию. Все ваши обращения мы будем оперативно рассматривать и применять соответствующие меры.
Далее слово взял начальник госжилинспекции Сергей Крайнов.
Ну, Алексей Михайлович очень подробно затронул вопросы, связанные с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, о причинах роста платы за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году, в 2021, в жилищную инспекцию поступило более 3100 обращений по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. А всего поступило более 26 тысяч обращений. Рост почти в 1,8 раза. Проведено более 1000 проверок. Понятно, что жилищная инспекция, действуя в соответствии с законодательством, не по любому обращению может проводить проверки. Обращения, по которым мы можем провести проверки, должны отвечать определенным требованиям. Если обращаются через электронные документы оборот, то заявитель должен пройти обязательную идентификацию и аутентификацию. Если он не проходит, проводить проверки мы просто не имеем права. И если мы вдруг такую проверку проведем, то надзорный орган над жилищной инспекцией, органы прокуратуры, нас привлекут к ответственности за необоснованное проведение проверок. Выявлено 67 всего нарушений. По этим нарушениям приняты меры административного воздействия. Собственникам помещений сделан перерасчет на сумму более 6 миллионов рублей. Что касается начисления платы за отопление, одно нарушение в городе Казани было, когда собственникам 4 домов прибор учета вышел из строя, во всех домах вышел из строя, ну, прошли сроки поверки, и управляющая компания стала начислять плату сразу по нормативу, хотя первые 3 месяца должна была начислять ее не по нормативу, а по среднему. Более 800 тысяч рублей было возвращено собственникам. Также хотелось бы обратить внимание, очень много обращений поступает от жителей домов, которые оборудованы индивидуальными приборами учета. Собственники эти приборы отключают, перекрывают просто отопление, чего они делать не должны. И порядка начисления платы в этом случае его не существует. И когда управляющая компания начисляет такому собственнику плату за отопление, люди возмущаются. Как это так? У меня батареи были выключены, а мне начисляют плату. А реально, если мы будем смотреть, в квартире же не минусовая температура. Если ограждающие конструкции между квартирой и улицей имеют соответствующую теплоизоляцию, то теплоизоляция между комнатами, между квартирами совсем другая. И практически собственники этих квартир, которые у себя отключили тепло, получают тепло от соседей. Понятно, что такого не должно быть. Понятно, что управляющие компании в этом случае, выявляя такое нарушение, начисляют им либо по нормативу, либо по среднему каким-то образом. Я говорю, что этот вопрос не урегулирован. И поступает абсолютно верно. Вот таких обращений тоже очень много. То, что касается причин роста платы за тепло, мы не выявили каких-то очень грубых нарушений. Было обращение от жителей дома по Голубятникову 30. За январь 2021 года средняя температура была 10,4 градуса. В январе 2022 года 10,9 градуса. Примерно одинаково. Потребление тепла было в январе этим домом 2021 года 646 гигакалорий. В январе 2022 года 645,95. Практически одинаковая наружная температура, одинаковое количество потребленного тепла. Причина роста платы только единственное – это повышение тарифов, которое произошло летом. Когда с 1 июля повысили эту плату, собственники этого сначала не почувствовали, потому что летом только идет начисление за горячую воду. В начале года тоже не почувствовали. А когда стало холодать, и когда стали приходить квитанции на оплату за тепло, и они их стали сравнивать между собой, они увидели рост вот этот и стали возмущаться. Но это каждый год так бывает. Что касается начисления платы равными долями в течение года, о котором говорил Алексей Михайлович, по 1,12, можно и так поступить, брать среднюю температуру, которую дом потребляет в течение года, размазать ровным слоем между 12 месяцами и равными долями платить. Но поверьте, Здесь гораздо больше обращений жителей, почему мы платим летом за тепло, когда мы его не потребляем, и так далее. И вопросы, связанные с перерасчетами. Управляющая компания может это сделать в январе, в феврале, в марте, в конце года. И когда она это сделает, как это сделает, с этим нужно, конечно, будет разбираться. Обращений у нас в этом случае было гораздо больше. Более того, если в отопительный период жители получают платежку большую, а сами понимают, что у них в этом месяце было очень жарко, да, в прошлом месяце был перетоп, и они начинают обращаться, и при проведении проверки мы выявляем этот перетоп. Конечно, мы управляющие компании привлекаем к ответственности и даем предписание на нормализацию температуры внутри помещения. Она должна быть для нашей зоны от 20 до 24 градусов. Если она выше 24 градусов, это нарушение такое же, как и если она меньше 20 градусов, а если угловые квартиры, то на 2 градуса больше. Дается предписание, и управляющая компания его выполняет, вот этот вот перетоп снижает. Тогда есть возможность сразу среагировать. Если равными долями платить, в течение лета люди просто открывали форточку, перетоп был, на него никто не обращал внимания, а потом через полгода говорят, а вот у нас был перетоп, надо вернуть деньги. Поэтому начисление платы в отопительный период более правильно, и вопросов бывает, да, гораздо меньше. Более того, можно объяснить, что происходит.
Также прозвучали ответы на вопросы журналистов.
Алексей Михайлович, разъясните, пожалуйста, вот приборка учета тепла, она в риске на трубу ставится, вот я в этой компании его ставил, вот этот момент, объясните, пожалуйста.
Прибор учета тепла технически, чтобы понятно было, устанавливается в подвале на вводе в дом теплоносителя. Вот в дом приходит от котельной или от центрального теплового пункта теплоноситель, то есть подача и обратка. Как только труба через гильзу проходит через фундамент, в этом месте ставится запорная арматура, задвижка или вентиль, шаровый кран. И после него ставится прибор учета. Прибор учета – это отдельное устройство в виде гильзы. Они, как правило, электромагнитные, эти приборы. То есть там стоит катушка, которая считает объем проведенной жидкости, и стоят датчики, которые считают температуру теплоносителя и давление, скорость его движения. И также ставится на обратке. То есть, сколько объем тепла зашло в дом, как теплоноситель, с какими параметрами, и с какими параметрами выходит. Вот эти два прибора, они между собой связаны в один вычислитель электронный, у которого зашита уже непосредственно программа, она метрологическими службами проверена, и ее проверяет как управляющая организация, так и ресурсоснабжающая организация, какие параметры там стандартные заложены. И этот вычислитель, он уже дает параметры почасовые, какой объем тепловой энергии непосредственно потреблен. Все приборы, они оснащены дистанционным съемом показаний. Это дополнительные устройства, которые передают параметры, могут передавать также часовые, могут передавать выгрузку суточную уже непосредственно управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. То есть, чтобы не было такого, что кто-то туда залез и что-то поправил в свою сторону. Уже управляющая организация и ресурсоснабжающая компания, когда месяц проходит, готовят выгрузку этих параметров и подписывают акт о снятии показаний домовых приборов учета тепловой энергии. Такой же прибор ставится при центральном горячем водоснабжении. То есть горячая вода же тоже несет в себе параметры тепловые, то есть температуру и объем. Такие же приборы ставятся и на горячую воду. Квартирные приборы учета тепла, они ставятся только в новых жилых домах, где идет горизонтальная разводка. Горизонтальная разводка, это значит, ну, лучевая по квартире проходит. Все старые серии жилых домов с центральным отоплением, у нас идет вертикальная разводка. То есть у нас идут стояки по квартирам, то есть с этажа на этаж, и уже от каждого стояка по комнате идет разводка на батарее. При такой схеме разводки рассчитать очень сложно, это очень дорого, чтобы поставить приборы учета, чтобы каждую батарею считать. А в новом жилье уже стояк идет отдельный по подъезду или где-то в местах общего пользования. И от этого стояка идет разводка в каждую квартиру. Также идет квартиру подача и обратка. По квартире проходит, и с такого же типа, такого же стандарта ставится прибор, который считает эти параметры. температура и параметры объема рассчитывается количество гигакалорий, которое осталось в квартире.
Позвольте добавить. В классическом понимании прибор учета, да, вот весы, можно на них что-то положить, это взвесить. Прибор учета количества потребленной, допустим, холодной воды. Поставили прибор, сколько воды через трубу прошло, там стоит какое-то устройство, там, ну, электромагниты, может быть, сколько прошло через эту трубу, можно померить. А как померить тепло? То есть прибор учета тепла – это комплекс приборов. Есть прибор, который измеряет количество теплоносителя, которое проходит на прямой и на обратке. То есть в дом вошло, вернулось назад. Он измеряет, какое количество теплоносителя попало в дом, какое количество теплоносителя ушло из дома. Это первое. Температуру на вводе и на обратке. Вот эти четыре величины, в основном эти четыре величины попадают в вычислитель. И вычислитель, используя количество теплоносителя, температуру на вводе, количество, которое вышло назад, и температуру на выходе, вот эти четыре основные вот эти параметры, по которым вычисляется, сколько тепло осталось в доме. Что касается индивидуальных приборов учета. Вот мы помним старые наши дома, вот пятиэтажки в хрущевке, да, идет там пять стояков. Померить, сколько тепла по этому стояку прошло, сколько по этому, сколько отдал сам отопительный прибор, сколько тепла ушло от стояка отопления. Это очень сложно, практически невозможно. Поэтому там устанавливать приборы учета невозможно. Новые современные дома, это стоит стояк прямой и обратки, прямой и обратки, где-то, как правило, в подъезде. И из подъезда от прямой и обратки идут два трубопровода в квартиру. И в квартире по всем комнатам, по всем отопительным приборам. Здесь померить физически возможно. Вот точно по такому же принципу, измерив количество теплоносителя, которое туда попало, количество температуры и так далее, посчитать, и можно будет определить, сколько тепла попало в дом. И не имеет значения, где это тепло, от отопительного прибора, от трубопровода и так далее. Мы говорим горизонтальная разводка, то есть по этой квартире, по всем этим проходит горизонтально.
Алексей Михайлович, можно рассказать, насколько повысится с 1 июля этот тариф в этом году уже и сравнить с предыдущим годом? Насколько больше вырос, или, ну, рост насколько больше стал?
Тарифная кампания на очередной период регулирования, она осенью завершена. В соответствии с установленными предельными индексами у нас там чуть более 6% предельные индексы, которые установлены для нашего субъекта. Есть предельные индексы по отдельным муниципальным образованиям чуть выше. Принято решение, в частности, и по городу Казани. У нас принято решение об утверждении инвестиционной программы на водоснабжение, водоотведение. Так, в среднем, исходя из всей тарифной кампании, 6,2% изменения тарифов по регулируемой деятельности. Это у нас, чтобы понимали, электричество, газ, тепло, вода, канализация, то, что регулируется. А жилищные услуги, они в этот предельный индекс не попадают. Это работа управляющих организаций по уборке снега, улиц, там, капитального ремонта жилья, это уже сюда не входит.